расширение сознания. Контуры сознания. Семь стадий жизненного цикла и семь контуров нервной системы человека. Часть первая. Жизненный цикл вида, известного нам как Homo sapiens, состоит из семи эволюционных стадий. Каждая из этих семи стадий человеческого метаморфоза порождает форму жизни, которая также разительно отличается от предшествующей и последующей, как личинка, куколка и гусеница отличаются от прошедшей метаморфоз бабочки. Каждый из семи циклов человеческой жизни характеризуется коренными изменениями в морфологии, поведении, физиологии и, что важнее всего, в нейрологии. Хотя эти изменения заметны даже неискушенному наблюдателю, ученые и философы до сих пор не хотят соглашаться с существованием этих семи стадий и отказываются исследовать их психологию и философию. Возможно, это объясняется тем, что человек как вид тоже проходит семь стадий развития и до недавнего времени фокусировал основное внимание на примитивных процессах биологического, политического, технологического и социального выживания. К элементарному пониманию личиночной цикличности современного человеческого существования иногда приходила элита древних цивилизаций период достижения высокого уровня биологической, политической, технологической и репродуктивной безопасности. В Древнем Китае, Индии и Вавилоне, Египте, Греции и Европе эпохи Возрождения периодически рождались неврологически избранные агенты эволюции, опережавшие средний уровень развития современников. Они использовали досуг, то есть свободное время и существовавшую технологию для развития телесного гедонизма, эротического и эстетического самовыражения и проводили ботанико-химические эксперименты с нервной системой, пытаясь расширить ее функции, которые обычно ограничивались выживанием. Проведем простую аналогию на примере земных гусениц. Общество земных гусениц ни с филогенетической, ни с индивидуальной точки зрения не в состоянии непрологически осознать, что станет обществом бабочек. Возможно, самым большим скачком в истории человеческого знания стало открытие последовательного импринтирования нервной системы и выявление следствий двухполушарной асимметрии коры головного мозга. Человеческая нервная система последовательно проходит семь стадий эволюционного развития. На каждой стадии появляется новый контур нервной системы. Вот эти семь контуров. Первый. Биовыживательный контур, связанный с безопасностью в пространстве. Второй. Эмоционально-двигательный контур, связанный со свободой в пространстве. Третий. Ментально-манипуляционный контур, связанный с оперированием в пространстве. Четвертый. Сексуально-социальный контур, связанный с родительским статусом и воспитанием детей. Пятый. Контур наслаждения, связанный с ощущением времени и тела. Шестой. Контур экстаза, связанный с неврологическим временем. Седьмой. Нейрологический контур, связанный с ощущением времени жизни вида. На каждой хронологической стадии принимается новый импринт. Импринт – фиксация или запечатление определенной информации в памяти. Каждый импринт определяет позитивный или негативный фокус для последующего кондиционирования активного нервного контура. Кондиционирование, формирование, вырабатывание условных рефлексов, обусловливание, закрепляющие импринты. Нервная деятельность – это химико-электрические взаимодействия. Каждый контур нервной системы запрограммирован кодом ДНК на адаптацию в физических условиях нашей планеты с учетом асимметрии человеческой анатомии. Исследуем подробнее каждый из контуров мозга. Биовыживательный контур. Мы в безопасности. Биовыживательный контур отвечает за вегетативные жизненные процессы и ориентирован на получение внешнего удовлетворения. Биовыживательный импринт, возникающий в первые дни после рождения, закрепляет понятие безопасности и опасности во внешнем мире. Горизонтальная асимметрия человеческого тела определяет вектор приближения-избегания. Тело приближается к тому, что благоприятно, и уходит от того, что неблагоприятно. Все, что впереди, безопасно, а все, что сзади, опасно. Первый нервный контур у человека воспроизводит первую филогенетическую стадию в эволюции вида – зачаточную нервную систему одноклеточных организмов, ориентированную на приближение или избегание. Первый импринт сфокусирован на материнской фигуре и определяет знак этого фокуса. Если окружающая ребенка среда удовлетворяет его потребности в пище, тепле, покое, защите, то это закладывает фундамент для установки на последующее доверие к внешнему миру. Если новорожденный попадает в неблагоприятную среду, холод, боль, постоянное беспокойство, страдания, шум и нервное возбуждение, он поворачивается к такому окружению спиной и не импринтирует людей в качестве источника безопасности и жизненной энергии. В результате возникает устойчивая неспособность взаимодействовать с внешним миром. Первый нервный контур появляется в течение критического периода первых дней после рождения. Импринт устанавливает позитивные или негативные фокусы, вокруг которых происходит формирование условных рефлексов или кондиционирование. Если материнская фигура импринтируется как опасность, все стимулы и раздражители, которые связываются с матерью и другими людьми, воспринимаются как опасные. В соответствии с этой теорией, человека, страдающего так называемым аутизмом или детской шизофренией, можно более эффективно диагностировать и лечить, если относиться к нему как к шизофреннику первого контура или биовегетативному шизоиду. Проблема младенческой шизофрении заключается в том, что такой ребенок импринтирует людей как негативно опасных, что в свою очередь препятствует возможности применять по отношению к нему стандартные методы обучения. Решением проблемы может стать приостановка действия этого импринта и замещение его новым импринтом, содержащим позитивную установку по отношению к матери. Приостановка действия импринтов и помощь в выполнении переимпринтирования выполняется за счет разрыва биохимических синаптических связей, которые определили программирование нервного контура. Психоделические вещества, например, ЛСД, приостанавливают действие импринтов и кондиционированных цепочек. После того, как ЛСД назначается ребенку, страдающему аутизмом, мать или родительская фигура в течение 8 часов не должна отходить от ребенка. Она должна излучать тепло, нежность, покой, безмятежность, ласкать и кормить такого ребенка. Послание нового импринта гласит: «Ты в безопасности, мы в безопасности». Так устанавливается новый импринт с позитивным отношением к людям, которые мать продолжает закреплять установками безопасности. 3 или 4 опыта переимпринтирования с помощью ЛСД в сочетании с последующим подкреплением устойчивыми стимулами безопасности гарантируют сохранение позитивного импринта и системы кондиционирования первого контура. Эм эмоционально-двигательный контур. Мы свободны. Эмоционально-двигательный контур оказывает посреднические функции при развитии мышечной силы тела и освоении телом гравитации. Импринт движения, мобильности и эмоций возникает тогда, когда мышечное развитие ребенка позволяет ему ползать. Этот импринт фиксирует такое измерение в внешнем мире, как «выше меня» и «ниже меня». Этот импринт имеет дело с вертикальной голова-ноги асимметрией человеческого тела. Комбинация параметров второго импринта с параметрами приближения-избегания первого импринта определяет модель двумерного движения, на которую накладывается последующее эмоциональное кондиционирование. Все эмоции – это не что иное, как варианты двумерной координатной сетки с осями приближения-избегания и выше-ниже. С филогенетической точки зрения второй нервный контур эволюционировал в ранний палеозийский период 500 миллионов лет назад, когда первые позвоночные и земноводные начали подниматься вдоль вертикали, преодолевая силу гравитации. Способность доминировать, передвигаться и демонстрировать превосходящую силу стала козырной картой выживания. Таким образом, эмоциональный контур нервной системы человека – это механизм, который включается в работу в чрезвычайных ситуациях. Когда человек действует, руководствуясь эмоциями, он возвращается на самую примитивную фазу животной ярости или ужаса. Эмоциональный контур работает при посредничестве симпатической или аварийной нервной системы, которая оттягивает энергию и сознание от вегетативной парасимпатической нервной системы и от высших контуров. Ощущение страха запускает в работу симпатическую нервную систему, которая интенсивно мобилизует защитное или агрессивное поведение. У молодого животного эмоциональный импринт впервые закрепляется в тот момент, когда оно сталкивается с раздражителем, вызывающим ужас и угрожающим его свободному передвижению. Состояние, при котором импринтирование и последующее кондиционирование связывает страх или гнев с неприходящими фигурами или ситуациями, характеризует шизофреника второго контура. Люди, которым свойственно проявлять вспышки дикой ярости или же испытывать иррациональные страхи, плохо импринтированы. Действие этих импринтов часто усугубляется тяжелыми импринтами частичного аутизма и психической неустойчивости со стороны первого контура безопасности. При использовании приводимой здесь теории лечение эмоциональной шизофрении не представляет особого труда. Прием ЛСД приостанавливает действие импринтов страха, и человека всеми возможными способами искренне убеждают, или он сам себя убеждает, что нет никаких ограничений и бояться нечего. Мы свободны. Спокойная, невозмутимая, стимулирующая уверенность и мужественное поведение со стороны окружения во время переимпринтирования человека вылечивает страх и гнев, характерные для второго контура мозга. Сейчас в нашей социальной жизни господствуют страх и гнев, которые ограничивают нашу свободу. Эти реакции легко корректируются, если опираться на современное знание в области нейрологики и фармакологии. К несчастью, страх и сдерживаемый гнев могут превратиться в болезненную манию, закрепляемую политиками-шизофрениками и экономической системой, которая строится на ограничении свободы, запугивании и провоцировании буйного поведения. Ментально-манипуляционный контур. Мы в порядке. Ментально-манипуляционный контур оказывает посреднические функции при выполнении филигранных мышечных действий и отвечает за речь. Это становится возможным при доминировании коры одного из полушарий головного мозга. Ловкость рук подразумевает преимущественное оперирование правой рукой и контроль со стороны коры левого полушария головного мозга. Мышление – это мысленный разговор, беззвучная речь, бесшумное открывание и перекрывание гортанной щели. Манипуляционный контур импринтируется в тот период, когда ребенок учится говорить и выполнять точные односторонние движения. Импринт третьего нервного контура в сочетании с импринтами первых двух контуров определяет трехмерную модель мышления и шесть способов познания мира. Первый. Улавливание раздражителей. Второй. Отторжение. Третий. Приятие. Четвертый. Копирование. Пятый. Связывание. Шестой. Разделение раздражителей. В дальнейшем мы увидим, что каждое из этих действий может быть полезным с точки зрения выживания для развития манипуляционной ловкости и зачатков речи у приматов. Кора головного мозга с односторонним доминированием, управляющая ловкостью рук, появилась примерно 2 миллиона лет назад, когда человечество начало использовать каменные и костяные орудия труда. Этот период считается началом символьной деятельности. Третий импринт определяет, какая сторона коры, какая рука и какой из шести типов познания мира станут преобладающими. Невозможно переоценить важность той роли, которую играет окружение ребенка в момент, когда он начинает разговаривать. Именно это окружение определяет, какой способ познания мира будет импринтирован. Ребенок берет пример со взрослых и сверстников. Если окружение чем-то угрожает ребенку или ограничивает его свободу, а родительская модель мышления отвергается, у ребенка импринтируется и развивается недоверчивость, уклончивость и подражательность. К 5 годам импринтирование и кондиционирование третьего контура полностью определяют стиль мышления ребенка. Дальнейшее обучение, каким бы стимулирующим оно ни было, почти не изменяет эту модель мышления на протяжении всей жизни. Непрологика утверждает, что есть только один способ изменить стереотип мышления. Понимая принципы последовательного импринтирования и сознательного переимпринтирования при помощи фармакологических препаратов, человек может выбрать желаемую модель мышления. В 60-е годы миллионы американцев и европейцев самостоятельно изменяли свой тип мышления, принимая психоделики в интеллектуальной и философской атмосфере. Эту атмосферу генерировали вокруг себя такие кумиры, как Боб Дилан, Битлз, Роллинг Стоунс, восточные гуру и глашатаи футуризма. Следствие этой нейрологической революции вызвали столь яростные споры и беспорядки в обществе, что придется ждать прихода нового поколения психологов и социологов, которые смогут дать им непредвзятую оценку. Итак, интеллектуальная шизофрения третьего контура, умственная отсталость и тип своевольно-манипуляционного мышления определяются импринтом третьего нервного контура, который фиксируется у ребенка в возрасте 3-5 лет. Дальнейшее обучение не может изменить импринтированную модель мышления. Без переимпринтирования, перекондиционирования невозможно. Никакое позитивное закрепление не изменит установленную нервную программу. Колоссальный нервный потенциал мозга позволяет предположить, что экспоненциальный взлет и квантовый скачок в развитии интеллекта станет возможным только тогда, когда психологи и нейрологики начнут применять на практике наше знание о последовательном импринтировании и переимпринтировании. Наши знания о внушаемости, уязвимости и возможности переимпринтирования нервной системы позволяют понять, насколько большую роль играет обстановка, окружение и символьные модели для изменения сознания. Социополовой контур – это хорошо. Социально-половой контур служит посредником в биосоциальных видах деятельности, связанных с ухаживанием, брачными ритуалами, бракосочетанием, соитием, оргазмом, а также сложными приготовлениями по защите сперматозоидов и яйцеклетки, которые служат элементами семейной ответственности и социальной роли. Импринт четвертого контура возникает в период полового созревания, когда в поведении, мышлении и эмоциях преобладает стремление испытать оргазм. Как и в случае с предшествующими импринтами, активизация четвертого контура сопровождается коренными изменениями в структуре тела, включая появление сексуальной привлекательности и усиление половой асимметрии. Половая асимметрия служит двум целям. С одной стороны, извержению и введению спермы, а с другой – поглощению и оплодотворению. Возможно, импринтирование моделей уклонения от оргазма, которые поддерживаются кондиционированием запретительного характера. Прочие анатомические и физиологические факторы, связанные с полом, выполняют функции защиты матери и малыша в период беременности и послеродовой период. Импринт четвертого контура в сочетании с импринтами и кондиционированными сетями трех первых контуров определяют четырехмерную модель взрослой личности в личиночной фазе. Импринт четвертого контура стимулируется эндокринным, мышечным и ментальным кондиционированием. После оргазма и оплодотворения этот импринт возвращает и вместе с тем призывает тело к видам деятельности, которые связаны с витьем гнезда, выращиванием потомства, воспитанием, чтением, ведением хозяйства, взятием под покровительство разнообразными социальными аспектами ухода за детьми, то есть обеспечением и сохранением общественной среды, что необходимо для выживания потомства. Вскоре после завершения полового созревания нейрологическая эволюция прекращается и снова начинается личиночный цикл выживания. Импринт четвертого контура и последующее кондиционирование порождает новую личность, которая руководствуется семейной ответственностью и родительскими эмоциями, а также выполняет социальные процедуры консервативного характера. Большинство людей остается на четвертой стадии нейрологической эволюции до тех пор, пока не наступает климактерический период, который ведет к застою, старению и смерти. Авторское отступление. Поляризированный внешний мир. Прежде чем перейти к обсуждению оставшихся трех нервных контуров, рассмотрим, как можно шагнуть за пределы личиночных импринтов и кондиционирования. Развивающаяся нервная система в личиночной фазе занимается фокусировкой, отбором, ограничением и выделением из бесконечного диапазона возможностей способов пространственных тактик, асимметричных стратегий и взаимосвязей, которые обеспечивают выживание индивида и его потомков здесь, в месте рождения и развития. Без таких встроенных фильтров ребенок, как бы высок ни был его нервный потенциал, не сможет выжить и дать потомство. Внутренний потенциал новорожденного младенца позволяет ему выучить любой язык, освоить любые сложные манипуляции и исполнить любую половую роль. Но на практике ребенок останавливается в развитии и жестко зацикливается, принимая, соблюдая и копируя скудные предложения общества с его ограниченными и второстепенными местническими интересами. За это человек расплачивается. За выживание и развитие в данном ограниченном пространстве он платит утратой вечности. Выражаясь менее поэтично, можно сказать, что импринтирование и кондиционирование фокусируют сознание на одном заурядном фрагменте из бесконечного диапазона потенциальных когнитивных возможностей, которыми обладает мозг, биокомпьютер из 20 миллиардов биоэлектрически взаимосвязанных клеток. За умелое пользование правой рукой нервная система вынуждена проявлять жертвенность. У человека, свободно владеющего правой рукой, преимущественно развито левое полушарие головного мозга. Такой человек конденсирован игнорировать деятельность правого полушария мозга. Большую часть времени он вообще его не использует. Любопытно вот что. Из-за правостороннего импринтирования и кондиционирования вторая половина нервной системы не попадает в сферу деятельности сознания. Когда кондиционированные синаптические контуры разрываются, сознание перестает быть фиксированным. Оно вырывается из плена повседневного давления социальной, ментальной и эмоциональной жизни. Сознание освобождается и способно познавать некондиционированные измерения безмолвного правого полушария. Правое полушарие головного мозга представляет собой новый свет, который надо открыть, исследовать и гармонично использовать. Когда мы говорим о более развитом правом полушарии, то ведем речь о левшах, которые, возможно, более нейрологически развиты в эволюционном смысле, чем правши. Вовсе не исключено, что открытие и исследование безмолвного нервного полушария сыграет более важную роль в эволюции человека, чем открытие западного географического полушария 5 столетий назад. В прошлом доступ к коре правого полушария мозга открывался трансцендентными людьми, среди которых были а. эпилептики, б. шизофреники. Эпилептический припадок характеризуется судорогами, которые наэлектризовывают тело и сотрясают головной мозг, приостанавливая действие импринтов и кондиционированных цепочек. В течение периода, предшествующего эпилептическому припадку, человек переживает новые космические состояния сознания и получает откровения. Свидетельства Мохаммеда, Цезаря и Достоевского подтверждают трансцендентальную и транскортикальную силу припадка. Шизофрения, так называемое раздвоение личности, возникает в результате нестандартного раннего импринтирования, когда не удается установить жесткое однополушарное доминирование. Во всех определениях шизофрении подчеркивается несостоятельность попытки установить контакт с внешней реальностью. В терминах нашей теории можно сказать, что это несостоятельность попытки установить защиту, достичь безопасности, добиться ловкости манипулирования правой рукой и обрести ответственную половую роль. Есть 4 типа шизофрении в чистом виде. Тип зависит от того, какой из 4 асимметричных контуров не удалось импринтировать. Хорошо известно, что многие шизофреники исключительно незаурядны и обладают визионерским, провидческим и творческим даром. Загадочность шизофрении, возможно, связана с тем, что мы не понимаем ключевое значение импринтирования и не знаем, в коре какого из полушарий локализованы эти импринты. Не исключено, что странность шизофреников заключается в том, что в отличие от стандартного левополушарного импринтирования обычных людей, они импринтированы правополушарно. История знает массу примеров, когда некоторым шаманам удавалось перерасти импринты и кондиционированные контуры в результате сенсорной и социальной депривации. Поскольку раннее импринтирование и кондиционирование полностью спроецированы извне, медитация и сознательно выбранный режим изоляции позволяют избежать доминирования одного из полушарий и дают возможность познать, мир необусловленно. Мы прекрасно знаем также, что некоторые психоактивные наркотики приостанавливают действие импринтов и выводят на новые фантастические уровни сознания. Эти состояния сознания, согласно представляемой здесь теории, должны сопровождаться изменением и повышением активности коры правого полушария мозга, что регистрируется на электроэнцефалограмме. Когда четыре личиночных импринта трансцендируются, сознанию открывается доступ к зонам нервной системы, которые обычно заблокированы. Подключение к безмолвному полушарию знаменует переход на новую эволюционную стадию развития, причем этот переход сопровождается столь глобальной трансформацией, что заслуживает названия «метаморфоз». Код ДНК сконструировал нервную систему для того, чтобы мы использовали ее. Хотя природе свойственно ставить экстравагантные эксперименты, она достаточно рациональна и склонна создавать структуры с высоким КПД. Поэтому вряд ли она могла столь неэффективно спроектировать самый сложный из своих биологических аппаратов – человеческий мозг, чтобы половина его нервного потенциала оставалась за пределами сознания и никак не использовалась. Нейрологический метаморфоз открывает возможность для активации новых контуров, которые реализуют более сложные формы сознания и передачи информации. Чем занимается безмолвное полушарие? Для чего нужно состояние сознания, которое возникает в период приостановки действия выживательных импринтов? В чем смысл таких состояний сознания и почему их восторженно описывают многие, побывавшие в них люди? Первые четыре импринта занимаются освоением пространства. Три последующих импринта вместе с кондиционированными сетями занимаются освоением времени. Время, которое ощущает наша нервная система, измеряется по: первое – интенсивности сигналов, второе – качеству сигналов, частоте и форме, третье – продолжительности сигналов, скорости изменения. Следует особо подчеркнуть, что временное сознание оперирует полярными и ценностными категориями пространственного сознания. Для временного сознания нет понятий левого и правого, нет ни принуждения, ни беспомощности, нет конкуренции, нет слов, стремлений, страхов, неудач, достижений, опасностей, нет бесконечных желаний, нет подавления. Есть лишь простая энергия различной интенсивности, продолжительности, формы и качества. Сигналы продлеваются, изменяются, выбираются, а потом гармонизируются и используются для обогащения поляризованного опыта пространственного сознания. Цель пространственного сознания – выживание в пространстве. Цель временного сознания – это существование во времени – гармонизация интенсивности, качества, продолжительности и формы полученной энергии для расшифровки временных сценариев, закодированных в нервной системе и ДНК. Можно говорить об этике пространства и эстетике времени, освоении пространства и растяжении или сокращении времени. Четыре пространственных импринта подчиняются законам физики Ньютона, три временных импринта подчиняются законам фишки Эйнштейна. Чуть позже мы подробно рассмотрим применение эйнштейновских и лоренцовских демонстраций ковариантности пространства и времени к растяжению и сокращению опытного времени. Временное сознание поддерживают три нервных контура – пятый, шестой и седьмой. Пятый контур занимается временем тела сенсорно и соматически. Шестой контур занимается временем нервной системы. Седьмой контур открывает время ДНК. После этого краткого отступления перейдем к рассмотрению трех трансцендентальных контуров нервной системы. Стадии жизненного цикла и семь контуров нервной системы человека. Часть вторая. Контур наслаждения. Это прекрасно. Контур наслаждения отвечает за опыт, регистрируемый внешними и внутренними органами чувств. От интрарецепторов соматической системы поступают афферентные сигналы, несущие информацию о состоянии систем дыхания, кровообращения, репродукции, пищеварения, выделения и прочее. От экстрарецепторов поступают сигналы, несущие зрительную, слуховую, тактильную, вкусовую, обонятельную, температурную, осмотическую, механическую, болевую и кинестетическую информацию. Впервые импринт наслаждения возникает при трансцендировании пространственных импринтов и непосредственном восприятии данных чувственного опыта. До сих пор внешние и внутренние органы чувств подавали сенсорные сигналы личиночно-кондиционированным системам. На красный свет светофора стой, на зеленый свет иди. В новом состоянии сознания красное и зеленое воспринимаются как зоны пульсирующей световой энергии, меняющиеся по интенсивности, волновой частоте, продолжительности. Глаз не видит объекты, а регистрирует непосредственный чувственный опыт, непрерываемый деятельностью ума третьего контура. Когда оперирует этот контур, интенсивность ощущений чрезвычайно возрастает. Фокус внимания обнажается, а сигнал теряет форму, превращаясь в сложный энергетический узор. Поскольку нервная система оперирует как биохимическая система, ощущение наслаждения интегрируется с пространственным кондиционированием. Условно, рефлекторные сигналы со стороны личиночных контуров не отфильтровываются, а приводятся в соответствие с волновыми импульсами непосредственного восприятия. Это форма восприятия мастеров дзен-буддизма, художников и курильщиков марихуаны. Здесь мы сталкиваемся с парадоксом и ужасом временного сознания. То есть переход к безмолвному полушарию подразумевает разрушение закрепленных на уровне условных рефлексов ценностей. Кажется, что сознание вторгается во все запретные и опасные сферы, ниже, сзади, слева и неконтролируемое, опасное и безответственное. Первый контур вопит: «Опасность! Тревога!» Второй контур кричит: «Будь осторожен, ты беспомощен!» Третий контур предупреждает: «Неизвестность, берегись, ты не прав!» Четвертый контур шепчет: «Грех, безответственность, осквернение половой роли!» Инстинктивные страхи, переживаемые парашютистами, ловцами жемчуга и цирковыми артистами, бросающими вызов смерти, это лишь малая доля того вселенского ужаса, который мгновенно охватывает нервную систему, трансцендировавшую 4 личиночных контура жизнеобеспечения. Мы можем понять ощущения табу, благоговейного страха, отчуждения, интерпретируя их как опасность, ступор, сумасшествие и одержимость дьяволом. И точно так же мы можем понять ликование, ощущение прекрасной определенности, возрождение, философского откровения, которыми сопровождаются открытия, выполненные мужественными, эмоционально устойчивыми, интеллектуально подготовленными и сексуально надежными индивидами. Кора головного полушария также реальна и невозделана, как новый свет Колумба. Импринт наслаждения открывает тело как инструмент наслаждения свободой. Точно так же мы когда-то открыли, что автомобиль можно использовать не только как инструмент выживания, власти, работы или сексуального статуса, но и для получения удовольствия от вождения. Радостное управление телом становится гедоническим искусством. Отметим, что каждый из 4 личиночных импринтов привязывает нервную систему к определенным внешним стимулам, которые регистрируются или ассоциируются как положительные. Подобное пристрастие к внешним стимулам возникает в контуре наслаждения. Некоторые специфические органы могут зациклиться на стремлении постоянно испытывать наслаждение. Какие-то чувственно приятные стимулы начинают ассоциироваться с гедоническим вознаграждением, определенные звуками, запахами, вкусами, прикосновениями, определены соматическими реакциями. Как свидетельствует история аристократов, наслаждение может стать золотой клеткой. Склонность предаваться чувственным удовольствиям повышается из-за характерной особенности 5-го контура продлевать эротические ощущения. С точки зрения гедонической инженерии, слияние мужчины и женщины – это наивысшее полиморфное наслаждение. Тантра – это древняя восточная форма ритуального и стилизованного контакта, при котором все органы чувств мужчины соединяются с такими же воспринимающими органами чувств женщины. Тантрическое слияние превращается в процесс отодвигания оргазма, продления многоканального сенсорного обмена. Когда восторженное слияние сопровождается гармонией сексуальных ролей, интеллектуальной стимуляцией, эмоциональной синхронностью, взаимно ощущаемой биологической безопасностью, формируемая при этом капсула времени 2 5-контурных партнеров, становится наилучшим транспортным средством для проникновения в реальность нейрологического времени. 5-й контур использует инструментальные связи мышц тела. Эстетика наслаждения подразумевает мышечную технологию, чувственный аппарат. Для слияния мужчины и женщины на уровне 5-го контура не нужно специальное оборудование, нужен лишь эстетический фон эпохи эллинистического Рима, флейта, тамбурин, лютня, курящиеся ароматические палочки, свечи, колокольчики и прочее. Гедонический 5-й контур побуждает испытывать приятные ощущения. Философия хиппи, несмотря на игривые декларации эротического слияния мира и любви, регрессивна. Философия хиппи, поставивших себя вне общества, порождает общество босоногих философов-королей. Это неизбежная фаза. Революция 60-х была кульминацией времени детства, порой радостного младенческого открытия всем поколениям тела как забавы, открытия прелести непосредственной чувственности. Как показывает история развития других цивилизаций, сумевших хорошо освоить пространство, обожествление эроса и красоты свойственно фазе уязвимости и снисходительности, но на этой фазе человек не способен защищаться. Эта фаза — лишь вселенский фасад мрачного и ужасающе правильного социального здания четвертого контура. Контур экстаза. Пора. Контур экстаза — это нервная система, которая освободилась от диктата тела и осознает лишь собственную деятельность. Анатомической и физиологической единицей нервной системы выступает нейрон. Нейрон получает сигналы через волокна рецептора, которые передаются телу клетки. В теле клетки сигналы расшифровываются и сохраняются. Функция нейрона состоит в приеме, запоминании, расшифровке поступающих импульсов. Далее он передает эти импульсы другим нейронам, стимулируя деятельность мышц и желез внутренней секреции. Аксоническое волокно высвобождает исходящее сообщение, сжимая выходной клапан, который держит химическую секрецию. Эта химическая секреция служит переносчиком возбуждения, передавая импульсы между нервными клетками. Таким медиатором может быть любое лекарство, биологически активная добавка или ЛСД. Это вещество вызывает химическое изменение в пространстве между посылающим нейроном и принимающим нейроном. Сам межклеточный клапан в межнейронном пространстве называется синапсом. Передача сигналов через синапсическое соединение осуществляется при помощи медиатора. Штаб-квартира нервной системы располагается в головном мозге. В контексте перерождения человек получает в дар 20 миллиардов нейронов, и это не все. На протяжении всей жизни человека ежедневно погибает от 10 до 100 тысяч нейронов. Песчинки сознания просачиваются сквозь пальцы. Открытие способности замедлять течение времени произошло именно тогда, когда пространственно-электронное мастерство человека позволило ему записать формулы скорости, при которой можно преодолеть гравитацию и улететь с планеты. Безмолвное полушарие и три его временных импринта помогут человечеству покинуть планету. Межзвездное путешествие потребует понимания нейропсихологических следствий пространственно-временных формул Эйнштейна-Лоренца, которые объясняют, почему возрастающая скорость движения замедляет течение локального времени и замедляет старение. Нейрологики, которые экспериментально поняли эти формулы, знают, что инопланетное исследование следует называть не путешествием в пространстве, а путешествием во времени. Когда мы покинем планету, мы войдем в измерение времени. Покидая планету, мы покидаем пространство. В заключение следует поговорить о технологическом слиянии, которого требует шестой контур. Взаимодействие на уровне шестого контура носит электронный характер и требует от нас освоения и эротизации технологии компьютерного синтеза. Любовь на этом уровне подразумевает высокую надежность технологии. Это электронное слияние нервных систем, способных любить на галактических расстояниях нейрологического времени. Шестой контур, неврологическое слияние, олицетворяет отрочество времени, настройку. На этой фазе эволюции осваиваются замедление и ускорение течения времени, внепланетные путешествия во времени, слияние мозга с компьютером, межличностное слияние нервных систем, телепортация и превращение персонально-электронного взаимодействия в обычную практику. Нейрогенетический контур. Мы отправляемся домой. Нейрогенетический контур анатомически локализован в нейроне, отвечая за взаимодействие между ядром клетки ДНК и структурами синтеза памяти в нервной клетке. Седьмой контур активизируется при осознании процесса смерти, когда сознание отключает пространственные импринты, тело, саму нервную систему и концентрируется на приеме метавидовых сигналов от кода ДНК. Когда телу грозит смерть, в нервной системе вспыхивают сигналы тревоги. Когда поступающая информация указывает на неизбежность наступления смерти, нервная система блокирует пространственные импринты, закрывает внешние сенсорные и соматические приемные центры и начинает полностью отключаться. В этот момент нервная система оперирует на уровне шестого контура. Каждый человек в момент смерти переживает экстаз. Экстаз буквально переводится как «выход наружу». До открытия ЛСД включение шестого контура естественным образом переживали все люди при первых признаках наступления смерти и некоторые люди, пережившие околосмертный опыт и впоследствии описавшие экстаз как состояние, в котором все происходит ускоренно, одновременно и интенсивно. Перед глазами промелькнула вся моя жизнь. В основе литературы, посвященной описанию религиозно-мистических переживаний во всех религиях, лежит опыт шаманов и пророков, которые познали откровение шестого контура в процессе малой смерти, эпилептических припадков или во время длительной физической депривации, или находясь в коме из-за травматических или иных патологических состояний. Судя по стрелкам часов, нейрологический экстаз смерти длится не более пары минут, но по субъективным ощущениям он длится миллионы лет. Личиночные импринты с их кондиционированной зверинно-ассоциативной хронологией отключаются. Время тела останавливается. Нервная система обретает свободу и способна настроиться на собственный ритм, синхронизируясь с сотнями миллионов сигналов в секунду. Физическое объяснение такого видения смерти со стороны дают формулы теории относительности. Чем больше скорость движения тела, тем большее замедление течения времени. При использовании формул теории относительности в нейрологическом контексте параметр скорости трансформируется, и его роль начинает выполнять количество вспыхивающих нейронов в секунду. Чуть позже мы подробнее поговорим об управлении замедленным течением времени. Когда переживание смерти затягивается, нервная система автоматически отключается. Энергия, которая требуется для запуска сигналов по синаптическим клапанам, рассеивается. Деятельность дендритов и периферических окончаний аксонов прекращается. Сознание втягивается в нейрон. Конечный диалог ведется между центрами синтеза памяти внутри нейрона и кодом ДНК внутри ядер клеток. Напоследок слышится ободрительный шепот генетической программы. «Отсюда мы пришли, сюда мы уйдем. Отсюда мы пришли, сюда мы уйдем. Каждый слышал о том, что за мгновение до смерти перед мысленным взором человека проносится вся жизнь. Если при таком ретроспективном просмотре человек видит картины собственной жизни, это вспышка пятого контура. Происходит извлечение содержимого субъективных банков памяти. Если в видениях мелькают доисторические, реинкарнационные, палеозойские, космологические, завораживающие картины, то процесс умирания выходит за пределы нервной системы и вливается в клеточные генетические архивы. Во время психоделических сеансов после приема больших доз субъекты переживают умирание и рассказывают либо о персональном шестом контуре, либо о генетических воспоминаниях и предвидениях. Многие известные и признанные в обществе ученые назначают ЛСД умирающим пациентам, поскольку кажется, что это примиряет пациентов с мыслью о надвигающейся смерти. Опиум и опиаты также вызывают переживания малой смерти. Эти переживания составляют важную часть мистических видений наркоманов. Они возникают при передозировке опиума и становятся азартной игрой. Суть игры заключается в том, чтобы подойти как можно ближе к воротам смерти, которые открываются только в одну сторону. В XIX веке чуть ли не каждый английский писатель и интеллектуал принимал настойку опия, которую по обыкновению врачи прописывали клиентам в качестве тонизирующего средства и лекарства от огромного множества соматических, психосоматических и психологических заболеваний. Не случайно, что поэзии и прозе этого периода свойственны мотивы смерти, одержимость готическими образами и мыслями о загробном мире, романтически-меланхолическая, призрачно-фантастическая, бесстрастная отрешенность генетической перспективы. Чарльз Дарвин, к примеру, был хроническим ипохондриком и респектабельным курильщиком опиума. Но какой бы ни была психологическая и медицинская польза от их приема, при разумно регулируемой дозировке опиаты выполняют роль транквилизаторов первого контура, отключателей и депрессантов. Тот факт, что это еще и токсические яды, вызывающие мысли о смерти, превращает их в тяжелые и грубые активаторы седьмого контура. Нейрогенетическая теория предсказывает и прогнозирует открытие фермента, который обнаружат в нервных клетках умирающих животных или людей. Если научиться синтезировать такое химическое вещество и давать его здоровым добровольцам при условии приема в оптимальной обстановке и с правильными установками, то окажется, что эти люди – переживут опыт смерти, хотя он никак не скажется на нормальной жизнедеятельности тела. Сейчас мы называем этот фермент пилюлей бессмертия. Мы предполагаем, что такая пилюля приостановит действие пространственных и телесных импринтов. Возможно, пилюля бессмертия способна перехватывать диалог внутри нейрона и не приостанавливать действие пяти первых импринтов. Что происходит после смерти? О смерти нет. Смерть — это символ страха третьего контура. Пожилые законодатели выделяют правительственные фонды на проведение научных исследований в области животрепещущих геронтологических проблем. Генетическая информация внутри клетки – вот где происходят основные события. Клеточные механизмы старения, угасание способности клеток расшифровывать инструкции от ДНК, специфические гены, содержащие программы старения, накопление ошибок в передаче инструкции ДНК и так далее и тому подобное. Увы, ученые приписывают чуть ли не всемогущую мудрость древней живой сущности ДНК, не осознавая скромных возможностей человеческого сознания, которое воспринимает своего создателя как компьютер, управляющий фабрикой ума. Они пытаются вмещаться в процесс увеличения продолжительности жизни, не попытавшись сначала расшифровать глобальный план генетического сверхмозга. Возможно, новые попытки ответить на старые вопросы о цели и смысле жизни, вопросы, от которых хитро уворачивается личиночный интеллект, увенчаются успехом, если их рассматривать в свете таких парадоксов, как пространственно-временная ковариантность Эйнштейна, нейрологический релятивизм, связанный с переимпринтированием, деятельность правого или безмолвного полушария головного мозга. Но предварительно надо дать ответ на загадку долголетия. Зачем нам нужно жить 80 лет, а не 40, которых вполне достаточно для воспитания и защиты потомства? Биогенетика считает, что есть поразительная логика в средней продолжительности жизни каждого вида. При благоприятном стечении обстоятельств вероятная продолжительность жизни человека составляет в среднем 80 лет, галапагосских черепах – 150 лет, лошадей – 30 лет, собак – 15 лет, мышей – 3 года, мушек-дрозофил – 30 дней. Эти вероятные продолжительности жизни заложены в генетическом коде и четко им обусловлены. Любопытно, почему человек запрограммирован жить 40 лет после климакса? Если генетический мозг сумел создать такую тонкую и сложную систему, как человек, то вряд ли он мог ошибиться или обречь половину представителей человеческого рода по-стариковски метаться, упорно цепляясь за жизнь и оказывая яростное сопротивление конкурирующему поколению молодежи, от которой зависит выживание вида. Действительно, кажется просто чудовищным, что правительственные ученые сейчас пытаются продлить жизнь престарелым существам, людям, у которых нет желания дальше жить и вряд ли было сильное желание когда-то родиться. Нейрогенетика – это наука, которая использует нервную систему для расшифровки внутриклеточного диалога между кодом ДНК и нейроном. Исходя из результатов элементарных экспериментов и руководствуясь здравым смыслом, нейрогенетика допускает, что в генетическом коде содержится информация о том, откуда пришла жизнь, куда она уйдет и какую роль предназначено сыграть нашему виду в этом путешествии. Теория, которую мы вам представляем, эволюционна. Каждое живое существо, в том числе человек, воспринимается как мутант. К каждому индивиду относятся как к уникальному эксперименту со стороны эволюционной парадигмы. В каждом человеке представлены тысячи уникальных мутантных характеристик. Большинство мутаций невидимо и обнаруживается только в ходе новейших и сложнейших биохимических анализов. Многие мутации происходят в самой нервной системе и морфологически не распознаются. Первая задача нейрогенетически образованного человека состоит в том, чтобы признать эволюционную перспективу, увидеть мутационную цель человечества и понять, что в эволюционном процессе человек играет роль ученика и помощника. Когда человек начинает ощущать себя и мыслить как тело, он достигает первых степеней временного сознания. Наградой становится диплом пятого контура «Жизнь прекрасна», он зачисляется в высшую школу наслаждения. Когда человек настраивается на ощущения и мыслит как его нервная система, он обретает вторую степень временного знания и получает диплом шестого контура «Жизнь на всю катушку, жизнь на сверхскоростях». Когда же человек отбрасывает ощущения и мыслит так, как мыслит его генетический код, он достигает третьей степени временного сознания. Он награждается дипломом седьмого контура. Он становится самой жизнью. Это подразумевает нейрологическую способность приостанавливать действие личиночных импринтов, добровольно и избирательно блокировать включение собственных капсул памяти, трансцендировать условные рефлексы, связанные с социальной ролью, и превращаться в агента эволюции, путешественника во времени, мыслящего и ощущающего как сам код ДНК.